Когда ее ввели, он отложил перо, поглядел на нее и негромко сказал: «Кэт, почему ты приказала доставить меня сюда таким образом?» Он поднялся и резко махнул стражникам: «Оставьте нас». Люди ушли. «Надеюсь, что с тобой обходились вежливо», — сказал он после того, как они вышли. «Я дал им твердое наставление». Он заметил ее повязки. «Твои руки». Кейтерин игнорировала вопрос. «Я не привыкла, чтобы со мной обращались, как со служанкой», — сказала она ледяным тоном. «В детстве у тебя были лучшие манеры». «Я прогневал вас, миледи. Простите, я не хотел этого». Питер явно раскаивался. Взгляд извлек из памяти яркие воспоминания. В детстве он всегда был лукавым ребенком, но после проказ обычно принимал невинное обличье. Так уж он был устроен. Годы не слишком-то переменили Петера. Невысокий, он так и не вырос, оставшись на дюйм или два ниже Кейтерин. Тонкий и быстрый, он сохранил острые черты, памятные ей, и те же самые смеющиеся серо-синие глаза. Подбородок его теперь украшала небольшая острым клинышком бородка. Темные волосы Петера пронизывала седина, хотя ему еще не было и 30. Шевелюра его гармонировала с серебристым пересмешником, которым был застегнут плащ. В детстве он тоже любил серебро. «Откуда ты узнал, что я в городе?» — спросила она. «Лорд Варис знает все», — ответил Петер с лукавой улыбкой. «Он скоро присоединится к нам, но сначала я хотел повидать тебя, Кэт». «Как это было давно! Сколько же лет прошло?» Кейтерин игнорировала его фамильярность. У нее были более важные дела. «Итак, меня обнаружил королевский паук». Мизинец дернулся. «Не надо так называть его. Он очень чувствителен. Должно быть, потому что евнух. В этом городе не случается ничего такого, о чем не знал бы Варис. А иногда он заранее узнает о том, что случится. У него повсюду свои доносчики. Маленькие птички. Так он зовет их. Одна из его птах услыхала о твоем прибытии. К счастью, Варис пришел сразу ко мне». «Почему к тебе?» Он пожал плечами. «А почему бы и нет? Я здесь мастер над монетой, личный советник короля. Селми и лорд Ренли уехали на север встречать Роберта. Лорд Станис отправился на драконий камень. Остались только я и мейстер Пиццель. Я был самой очевидной кандидатурой. Я всегда был другом твоей сестры Лизы. И Варис знает об этом». «А Варис знает о...» «Лорд Варис знает обо всем. Кроме причин, которые привели тебя сюда». Он приподнял бровь. «Итак, почему ты здесь?» «Жена вправе желать мужа. А если мать решила повидать дочерей, кто может отказать ей?» Мизинец расхохотался. «Весьма убедительные доводы, миледи. Однако прошу вас, не рассчитывать, что я поверю им. Для этого я знаю вас слишком хорошо. Как там говорят, Тали?» Горло Кейтерин пересохло. «Семья, долг, честь», — строгим голосом повторила она. Петер хорошо знал этот девиз. «Семья, долг, честь», — отозвался он. «И то, и другое, и третье требуют, чтобы ты осталась в Винтерфелле, где десница оставил тебя». «Нет, миледи, что-то случилось. Твое внезапное путешествие свидетельствует о срочном деле. Прошу, разреши мне помочь тебе. Старые друзья должны полагаться друг на друга». В дверь негромко постучали. «Войдите», — позвал мизинец. Дверь открыл пухлый, надушенный, напудренный и безволосый, как яйцо, человек в жилете, расшитом золотой нитью, и свободной мантии из пурпурного шелка. На ногах его были шлепанцы из мягкого бархата с заостренными носами. «Леди Старк!» — сказал он, приподнимая ее руку обеими. «Я просто счастлив видеть вас после столь долгих лет!» Прикосновение его было мягким и влажным, а дыхание отдавало сиренью. «О, бедные руки! Неужели вы обожглись, милая леди? Пальцы столь нежны! Наш добрый мейстер Пиццель делает великолепную мазь! Я могу послать за горшочком?» Кейтерин высвободила руку. «Благодарю вас, милорд. Но мой мейстер Лювин уже приглядел за моей раной». Варис покачал головой. «Я с глубокой скорбью узнал о случившемся с вашим сыном. Он так молод, но боги жестоки». «В этом я с вами согласна, лорд Варис», — проговорила она. «Титулом этим пользовались лишь из почтения к члену совета. Лорд Варис ничем не правил, кроме собственной паутины, и был повелителем лишь своих шептунов». Евнух развел мягкие руки. «Но я все-таки надеюсь, милая леди. Я весьма уважаю вашего мужа, нашу новую десницу, и знаю, что мы оба любим короля Роберта». «Да», — пришлось согласиться ей. «Конечно. В стране еще не было короля столь любимого, как наш Роберт», — вмешался мизинец. Он лукаво улыбнулся. «По крайней мере, так уверяет лорд Варис». «Добрая леди», — заявил Варис с полной убежденностью в голосе. «В вольных городах есть люди, обладающие удивительной целительной силой. Скажите лишь слово, и я пошлю за одним из них ради нашего дорогого Брана». «Мейстер Лювин уже сделал для Брана все возможное», — сказала она, не желая разговаривать об изувеченном сыне здесь, с этими людьми. Мизинцу она доверяла лишь отчасти, а Варису вовсе не доверяла. Нельзя позволять им видеть ее горе. «Лорд Бейлиш сказал мне, что я должна поблагодарить вас за то, что меня доставили сюда». Варис хихикнул, как распутная девчонка. «О, да! Признаюсь вам в своей вине и надеюсь на прощение, добрая леди». Он опустился в кресло и сложил руки. «А нельзя ли попросить вас показать нам кинжал?» Ошеломленная, не веря своим ушам, Кейтерин Стар глядела на Евнуха. «Действительно, паук!» — подумала она. «Чародей или хуже того? Этот знает вещи, которых не знает никто, кроме...» «А что вы сделали с сиром Родриком?» — потребовала она ответа. Мизинец сделал вид, что ничего не понимает. «Я ощущаю себя рыцарем, который явился на поле боя, забыв свое копье. О каком кинжале мы говорим? Кто такой сир Родрик?»
«Сир Родрик Кассель, мастер над оружием в Винтерфелле», — пояснил ему Варис. «Уверяю вас, леди Старк, с добрым рыцарем ничего не случилось. Он заходил сюда сегодня утром, посетил сира Аарона Сантагара в оружейной, где они и поговорили о кинжале. А к закату оба рыцаря вместе оставили замок и отправились к той жуткой дыре, где вы остановились. Они и сейчас там, пьют в гостиной и дожидаются вашего возвращения. Сир Родрик весьма расстроился, обнаружив ваше отсутствие».
«Откуда вы знаете все это?»
«Птички нашептывают. Печушки», — ответил Варис, улыбаясь. «Я знаю все, милая леди. Такова природа моей службы».
Он пожал плечами.
«Итак, кинжал сейчас при вас».
Кейтелин извлекла оружие из-под плаща и бросила на стол перед ним.
«Вот он. Быть может, ваши пташки начирикают и имя человека, которому он принадлежит?»
Варис поднял нож с преувеличенной осторожностью и провел пальцем вдоль края. Выступила кровь. Он вскрикнул и уронил кинжал обратно на стол. «Осторожно!» — предупредила Кейтелин. «Он очень острый».
«Ничто так не держит за точку, как валерийская сталь», — проговорил мизинец. И пока Варис сосал кровоточащий палец, мрачно и многозначительно качал головой, глядя на Кейтелин.
Потом Петер непринужденно взвесил нож в руке, опробовал рукоятку, подбросил в воздух, поймал другой рукой.
«Какой баланс! Значит, вам нужно отыскать владельца, и за этим вы пожаловали сюда.
Для этого сир Аарон вам не потребуется, миледи. Надо было сразу обратиться ко мне».
«Ну, а если так?» — проговорила она.
«Что скажешь мне ты?»
«Я бы рассказал тебе, что в Королевской гавани видели лишь один такой кинжал».
Взявшись большим и указательным пальцами за острие, он бросил кинжал назад, через плечо, заученным движением кисти. Нож вонзился в дверь и глубоко застрял в дубовой доске. «Он мой».
«Твой?»
Это было бессмысленно. Петер не приезжал в Винтерфелл.
«Он был моим. До турнира в честь именин принца Джоффри.
— сказал он, пересекая комнату, чтобы извлечь кинжал из дерева. «В тот день вместе с половиной двора я ставил на сира Джейми». Застенчивая улыбка вновь сделала из Питера мальчишку. Когда Лора Стирл выбил его из седла, многие из нас чуточку обеднели. Сир Джейми потерял сотню золотых драконов, королева изумрудный кулон, а я — свой нож. Ее Величество получило свой изумруд назад, но победитель сохранил остальное. «Кто он?» — спросила она, голосом сухим от страха. Пальцы ее заныли. Незабытая боль вновь пронзила их. «Бес», — сказал мизинец, пока лорд Варис следил за ее лицом. «Тирион Ланнистер».